Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Поверх барьеров лидер цыганского трио «Лойка» Сергей Эрденко.
Цыгане принесли в Россию новую кровь. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи. И в дальнейшем цыгане одни из первых стали петь романсы.
Ах, зачем эта ночь так была хороша, не щемила бы грудь, не страдала душа.
Цыганская музыка во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других музыкантов. Передачу о военной музыке подготовила Тамара Леленкова.
Прозвучавшая запись была сделана не позднее 2012 года, поэтому и качество плохое, и нечеткое. Однако содержание не оставляет сомнений – это походный марш. Оркестр, который его исполнял, мог играть и на плацу, и на гулянии в городском саду, и приветствовать заезжего чиновника. Возможно, от того, что пол России носила мундир, ведомственный или военный, духовая музыка звучала громко и часто. О первом военно-музыкальном опыте я попросила рассказать профессора Московской консерватории Евгения Аксенова.
Еще в IX веке на Руси сложились уже свои музыкальные ватаги, так называли именно прежние музыкальные коллективы. Собирались вместе, чтобы сыграть на праздниках. Посол Гердерштейн, который был в России долгое время, оставил дневник. Или другой посол Корп тоже оставил дневник, в котором они вспоминают об этих ужасающих звуках. И они отметили в своих дневниках, что звук боевой трубы скорее устрашал и пугал, нежели услаждал слух. Звук на этой трубе был настолько силен, что если рядом оказывался человек, то лопались барабанные перепонки, из ушей текла кровь. Но зато в бою такой звук, пронзительный, резкий, зычный, сильный, он был слышен далеко окрест. Военачальник всегда держал музыкантов рядом с собою. И управление действиями дружины осуществлялось с помощью таких музыкальных инструментов. Музыканты находились рядом со знаменем. Вот почему взять музыканта в плен вместе с инструментом считалось даже более почетным иной раз, чем знамя. Если попадал в плен музыкант, то управление войсками парализовывалось. Ну а при царе Алексее Михайловиче взять в плен музыкантов и боевые музыкальные инструменты считалось делом большой чести, и поэтому лично царю посылали в подарок целыми вазами эти музыкальные инструменты и пленных музыкантов. Во время коронации, во время празднеств, во время торжеств государственных военные музыканты принимали непосредственное участие. Они принимали участие, кроме того, и в увеселениях знатных людей. Все стремились обзавестись своим духовым оркестром. И военные музыканты часто играли в нем и дирижировали в нем военные дирижеры. Военные оркестры, сформированные в Красной Армии, очень часто и прежде всего использовали те выдающиеся произведения, которые были написаны композиторами 19-го столетия. Когда мы встречаемся на конкурсах с зарубежными мастерами духовой музыки, то даже они признают, что, например, марш наш дирижер и наш оркестр исполняют совершенно иначе. Они говорят, что вы маршем дирижируете, вы делаете из него художественное произведение, а у нас чаще всего марш тактируют и понимают это как музыку прикладного жанра, под которую надо ходить.
Вероятно, такая музыкальная особенность происходит от того, что в России дирижер военного оркестра получает высшее музыкальное образование, тогда как прочие капельмейстеры довольствуются средним. У микрофона курсант первого курса военно-дирижерского факультета Дмитрий Пономаренко.
Еще с детства я мечтал быть военным. У меня дядя был военный. В дальнейшем я свою жизнь связал с музыкой. Я почему-то выбрал трубу. Мне понравился этот инструмент. Это раньше был сигнальный инструмент, который созывали. И сейчас она очень красивая, очень звонкий звук, который звучит яркий, полноценный. Плотный.
А физически это тяжело быть в военном оркестре, оркестрантом?
Да, это мне очень было трудно привыкнуть, когда я поступил сюда, и мы начинали уже пытаться играть на движение. Для меня это было очень трудно, потому что я учился в гражданском училище, и там мы никогда во время ходьбы не играли, даже наоборот нам запрещали во время ходьбы играть, потому что это очень трудно, сбивается аппарат, трудно следить за звуком, за интонацией, это очень сложно для музыканта. А здесь-то получается так, что мы еще военные, мы должны уметь маршировать и играть. Здесь это намного сложнее. При ходьбе отсекаешь ты шаг или не подсекаешь, хочешь, не хочешь, она будет колебаться. Мундштук будет, хочешь, не хочешь, когда двигаться на губах. Поэтому это очень трудно привыкнуть, научиться именно держать мундштук неподвижно на губах, чтобы он тебя не сползал.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о военной музыке и музыкантах в мундирах.
Прежде капельмейстер равнялся коллежскому асессору, одному из самых незначительных чинов, и через 30 лет службы получал право личного дворянства. Со временем привилегии и требования изменились, но престиж остался. О своем поступлении в военно-музыкальное училище рассказывает старший преподаватель кафедры военно-оркестровой службы майор Василий Цицанкин.
Конкурс, конечно, был большой. Военно-музыкальное училище тогда поступало 10 человек на одно место. Тогда не брали в военно-музыкальную школу, мы поступали мальчики 10-летние, ниже 1,40 м. Это было связано с тем, что мы участвовали в военном параде. Передо мной был два товарища, вот я помню, значит, я дружил Киселев, и я до сих пор запомнил фамилию. У него было 1,39 м. Вот мы были как раз вот одного роста. И вот, значит, он встал, ему говорит, все, свободен. Следующую иду я. Становлюсь на носки, смотрит на меня майор Елизаров, начальник медицинской службы, махнул рукой, подписал, говорит, годен.
Некоторое время Василий Цицанкин руководил оркестром на крейсере Тихоокеанского флота.
На всех кораблях первого ранга находится оркестр. Как правило, оркестры корабельные, укомплектованные моряками, матросами срочной службы. Вот у меня в оркестре было всего-навсего за 3 года, пока я служил на корабле, всего-навсего 4 музыканта с музыкальным училищем. Все остальные были, в принципе, как говорится, музыканты-самородки. Отбирали мы их, если он где-то когда-то занимался, где-то в духовом кружке или в музыкальной школе. Мы давали ему инструмент, он поиграет что-нибудь, проверили у него слух, ритм. И если подходит, он отбираемся на корабль. На том корабле, где мы служили, авианосец, была рейдовая служба, то есть корабль к берегу не мог подойти, поэтому люди не видели берег в течение года, в течение двух. Поэтому единственное отдушиной было, наверное, вот концерты оркестра и вокально-инструментального ансамбля.
Как музыканта-профессионала, вас не раздражал уровень оркестра?
Если честно, то закончил я дипломом с отличием золотой медаль военно-музыкальное училище, потом закончил с дипломом с отличием менеджерский факультет, вдруг попал в такой малопрофессиональный коллектив, для меня был некоторый шок на первом этапе. Вот. Но потом я понял, что даже вот с такими музыкантами можно делать музыку.
Зачем в таком немузыкальном деле, как военное, столько музыки? В каждом полку по оркестру.
Маяковский очень хорошие слова сказал. Мало построить парами, распушить по штанинам канты. Всех совдепы не сдвинут армию, если марш не дадут музыканты. Под музыку легче передвигаться, двигаться. Музыка вдохновляет на всех пеших передвижениях. Потому что 19 век, вы же прекрасно понимаете, не было ни машин. Все передвижения армии проходили, в общем-то, в пеших колоннах. Когда была оборона Севастополя, в Таврии шел полк 12-й московский, гренадерский. 12 часов переход у него был. 12 часов, причем они приходили, вот я так считал, по времени, это они должны были пройти в час где-то 5-6 километров. Привалы были очень короткие, и только вот, значит, за счет того, что вот игра оркестра, всегда была такая команда, даже в русской армии, песенники, музыканты вперед.
Под степи, здесь, часто, начинай! Под кавалерии, постоянной, пачки, начинай!
«Вальс на сопках Маньчжурии» Ильи Шатрова. Вот он был написан, мало кто знает, на смерть барон фон Лосс, был такой военный капельмейстер. Вот он поднял в атаку свой оркестр. Из оркестра погибло 13 человек тогда вместе с ним. Очень много заимствовали от армии европейских государств. Ведь те штаты военных оркестров, которые были введены в 711 году во все кавалерийские и пехотные полки Петром I, они были как раз заимствованы, в принципе, из армии Пруссии и Австро-Венгрии. Специально, значит, набирали 10 музыкантов русских, там специальный даже штат, и иностранец-габаист. То есть иностранец, он руководил этим коллективом. Интересный архивный документ попался мне. Там был список, представленный Александру II, какие марши он потребовал. Был 1856 год. Из 67 маршев русских оказалось только 5. А моему удивлению, напротив каждого марша была пометка императора. Хорош, очень хорош. Забраковать, плохой. Можно исполнять. Говоря о том, что, например, кто из императоров играл на музыкальных инструментах, Николай I, который каждый свой рабочий день начинал с того, что он начинал исполнять гаммы на корнете о пистоне. Когда он осматривал в Зимнем дворце, например, смотр шел, он мог подъехать к оркестру, взять у первого корнетиста трубу и сыграть сигнал зари. Александр III играл, не считая зазорным для себя, на басу в оркестре при Дворцовой пешеской капелле.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о военной музыке и музыкантах мундира.
звучал марш лейб-гвардии Преображенского полка. Наверное, попасть в число военных музыкантов считалось такой же удачей, как и теперь. Мой следующий собеседник, флейтист, проходил срочную службу в оркестре одного из военных училищ.
Музыкант по сути своей, он абсолютно не военный человек. Музыкант человек, что касается точного регламента, человек неорганизованный. У меня было 18 снарядов в месяц. Что такое 18 снарядов? 18 снарядов 18 суток. В месяц ты не высыпаешься. Ну, ты спишь от силы 4-5 часов, если вообще спишь. Это все случилось во время первой парадной подготовки. Это ежедневная тренировка на улице в любую погоду. Соответственно, перед самим парадом была репетиция, начиная на Красной площади. То есть ежедневное вбивание ног в задницу. И один из дней я заснул в строю, закончив играть парадный монтаж. Оркестр поворачивается. То есть это тысяч, наверное, полторы, если не больше, музыкантов. Под руководством главного военного дирижера. Выходит с площади, с первой ее части, и уже стоит с края, чтобы прошла военная техника. В этот поворот именно я проспал. То есть я был во втором батальоне, уже проходит следующий, а я стою в строю и сплю. Просто на месте. Как мне сказали потом сослуживцы, ты был похож на гвоздь, который подвергается термической обработке. Ты стоял, и с закрытыми глазами, держа в руках инструмент, начал постепенно сгибаться. Проснулся я уже от того, что у меня на ухо кричит собственноручно генерал-майор Михайлов. Я, естественно, ничего не соображаю, все гремит, все идут.
Во время парада музыканты должны сыграть 42 произведения на память, подчиняясь тамбуру-мажору главного дирижера. Я спросила у Максима, помнит ли он свои ощущения от дефиле.
Первый парад, конечно, это эйфория. Потому что если раньше, допустим, мальчишкой, ты смотрел его по телевизору, представлял, как это здорово. Не существует таких людей, которые бы в какой-то момент не прельщала военная форма. А тем более, что и первый парад, и моими глазами стояли все эти бонзы, я их видел. То есть это было достаточно близко. И в этом есть какое-то, во всяком случае, первое впечатление, эйфория, такой подъем, что я вот стою на Красной площади, вот меня вот сейчас видят все остальные по телевизору, думают, вот военные музыканты, так здорово. Форме.
Это было каким-то образом похоже на чувство патриотизма?
Да, естественно, конечно. Место само диктовало.
Мундиры для таких торжественных парадных случаев шились особые. Тогда как в обыкновенное время даже капельмейстер носил камзол не военный, а военного ведомства. Подробнее о костюме музыкантов я попросила рассказать начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенанта Виктора Афанасьева.
До революции в русской армии было очень много красивой формы, и лучше всех были одеты военные музыканты. Многие ритуальные элементы, детали из нашей формы, они все ушли на Запад. Вот англичане носят такие меховые шапки высокие. Эти шапки раньше шили в Сибири, эти шапки носили наши музыканты. К сожалению, эти традиции утрачены. Безусловно, хотелось бы, когда разрабатывается форма, то обязательно должны учитывать специфику. Так же, как военный дирижер, но не может дирижировать он в этом военном мундире, потому что дирижер поднимает руки высоко, открывается вообще вся нижняя часть туловища. Это неэтично, это неэстетично, это вообще не должно такого быть. Но ведь это же не разрабатывалось специально для военного дирижера. У военного дирижера должен быть фрак. Вот сейчас, на сегодняшний день, я только один ношу фрак, как главный дирижер Министерства обороны. Все остальные дирижеры пока работают в мундирах. Сам по себе ритуал хорошо подготовленный, он вообще воспитывает и военнослужащих, и воспитывает гражданское население. Вот вы видите так со стороны, когда красиво действительно подготовлен ритуал, картинка нравится. Но эта картинка, она достается довольно тяжело. Должен быть и строевой шаг, и людей не музыкальных нужно уметь заставить идти под эту музыку. Вы, наверное, замечали, идут солдаты очень близко друг к другу. Это, как правило, вот так теснятся в строю и очень тесно прижимаются друг к другу те, которые очень плохо воспитаны в музыкальном отношении. Но ведь мы же играем разную музыку. Мы играем и симфонические произведения, переложения для духового оркестра. Мы играем оперную и опереточную музыку. Мы играем джазовые произведения.
окончании училища дирижер, он же капельмейстер, получает офицерское звание. А вот до какого звания может дослужиться рядовой музыкант? Вопрос генерал-лейтенанту Виктору Афанасьеву.
Самое высокое звание – это старший прапорщик в военном оркестре. Дело в том, что у музыканта это деталь несущественная. Он растет в должности. То есть его принимают, скажем, звание у него младший сержант, но он может быть на должности помощника солиста, если он, ну, хорошо образован, хорошо владеет музыкальным инструментом. Затем он может быть солистом в этом оркестре. То есть это и отражается на зарплате. Но самая высокая должность – это концертмейстер.
Понятно, что, будучи офицером и выше по званию, дирижер может как-то вот воздействовать особым образом, вот не так, как обычный дирижер в обычном оркестре.
Мы готовим, скажем, какую-то программу, и каждый музыкант индивидуально готовит эту программу. То есть он учит свою партию. Но если он эту партию не выучил к определенному сроку, то я начинаю, как дирижер, с ним разбираться. И говорю, что ты, Вася, не прав. Я с тебя снимаю определенную ставку, то есть я первоначально бью его материально. Но если он начал хамить, грубить, я ему еще раз говорю, что ты не прав, а потом, ну, мое право, чтобы он навсегда это и до смерти запомнил, если он совсем борзой, так скажем, грубо, то тогда я ему объявляю несколько суток ареста. И все. Но это вообще у музыкантов бывает очень редко.
Вы слушали передачу Тамары Левенковой «Военная музыка». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Контролирует ли руководство Чечни ситуацию в республике, обострившуюся за минувшие сутки? Об этом говорим с политологом Русланом Мартаговым, бывшим консультантом фонда «Антитеррор». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве в центре Назрани достигло 5 человек, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». По данным МВД Ингушетии, несколько человек госпитализированы. Состояние 3 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В Нажай-Юртовском районе Чечни в ночь на пятницу несколько десятков боевиков напали на горное селение Беное-Ведино. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», 3 местных жителя убиты, 1 ранен, еще 3 похищены, сожжены дома нескольких сотрудников местной администрации и милиции. В Крыму задержаны мэр Алушты Владимир Щербина и глава одного из местных поселковых советов Николай Конев. Чиновники подозреваются в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах и расхищении городской собственности. В дагестанском селении Байрам-Аул в ходе спецоперации убиты боевик и его сообщница. По данным МВД, они входили в отряд полевого командира Рапани Халилова. Ирландия на референдуме отвергла Лиссабонский договор Европейского Союза. Официальные результаты голосования показывают, что против договора высказались более 53% голосовавших. «За» сказали более 46%. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал другие страны ЕС продолжить ратификацию Лиссабонского договора. Президент США Джордж Буш прибыл с двухдневным визитом в Париж. Выступив в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития, Буш отметил, в частности, что Афганистан никогда впредь не должен становиться прибежищем для террористов. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики заявил в пятницу, что переговоры между Багдадом и Вашингтоном о заключении нового договора в сфере безопасности зашли в тупик.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В рубрике «Мои любимые пластинки» Сергей Эрденко, бессменный лидер цыганского трио «Лойка». Эта группа родилась в 1990 году в Ирландии, гастролировала во многих странах мира, записала около 10 альбомов. В настоящее время Сергей Эрденко живет в Петербурге. Сегодня он гость нашей пражской студии. Сергей, как и когда вы поняли, что вы цыган?
Я родился в семье, где вот практически с моего поколения и поколения моего брата, старшего Николая Эрденко, произошли такие катаклизмы. У нас дедушка есть, который закончил Московскую консерваторию, и он собрал всех наших деточек, нашего рода цыганских, и стал им давать классическое образование. И тут прошло вот это сочетание, с одной стороны, классическая, где великолепная школа, правильное звучание, чистота тона, а с другой стороны, цыганская школа, где как бы одно разбивается другое, потому что там в первую очередь должно быть эмоциональное воздействие. Потом для цыгана очень важно в цыганской скрипке, скажем, какие-то стонущие или скрипящие какие-то интонации, звучания, и поэтому они как бы не классичны в таком представлении скрипичном. Я помню этот случай, который открыл для меня, что есть цыганское искусство. Когда я был маленький, мы оказались в Самаре, в этом городе живет огромное количество моих родственников цыганских, и вот меня мои родители отпускали в Зубчининовку, район, который находится за городом, где жили только одни цыгане. Но родители говорили: бери с собой скрипочку и дай нам слово, что в день ты будешь заниматься по 3 часа. Я говорю: честно слово, я буду играть. Меня одевали противоречивые вещи для цыганского народа. На мне всегда была белая рубашечка, шортики. То есть я всегда выглядел очень вычурно среди своих ровесников, потому что они все были практически голопузы. Они все были черные, пыльные. И вот я приезжал со своей скрипочкой, белой рубашечкой. Вот подхожу к дому, где живут наши родственники, а там стоят телеги, запряженные лошадьми и так далее, и цыгане куда-то собираются. Я подбегаю к одному, ко второму, к третьему, куда, чего? Был ответ: едем сено воровать, скрипачей не берем. И тебя, Петховен, тем более. Я говорю: как так? Как меня все наворовать? И я: нет, иди отсюда, все. Тогда я увидел дядю Кузю, это мой дедушка, он сидел на первой повозке, он был такого небольшого роста, очень хриплый такой голос. И я со слезами говорю: дядя Кузя, умоляю, возьмите меня. И тогда он меня так просто подцепил, посадил рядом с собой, у него были такие крепчайшие руки, скрипочку я прижал. И он говорит: радость, чавалы, поехали цыгане! И они поехали, примерно 20 вот этих телег, человек, наверное, 30-40 примерно, и все это наши родственники, все эти в цыганских юбках, то кто-то поет, кто-то, что-то смех такой, собаки бегут, кошки какие-то бегут за нами. Полное счастье. И мы едем, едем куда-то целый день. И люди, которые нас видят, они просто останавливаются. Машина останавливается, как будто из старины выехал табор, из какого-то другого века. И самое интересное, что через некоторое время я перестал удивляться, что я цыган. Потому что вот в этой ситуации был абсолютно 100% цыганом. С меня сняли эту же рубашечку. Вернее, даже не сняли, она стала черной, потому что от пыли, от грязи, от всего она стала черной. Я был абсолютно адекватен, потому что я тоже черный, мои родственники все черные. И уже я стал чувствовать себя абсолютной частью вот этого общества. Через некоторое время там появились какие-то другие колхозники. Они спрашивают: цыгане, вы куда? Они говорят: да мы, говорит, сено воровать. Ой, не воруйте в нашем колхозе, езжайте в следующий. Вот там хорошее сено, только-только его скосили. Приезжаем, наступает ночь, цыгане сидят, и вдруг дядя Кузя вспоминает, что Сережа не играл на скрипке. И вот полукругом сидят цыгане, здесь телега. И дядя Кузя говорит: бери скрипку. А уже ночь, звезды, цикады, кони пасутся тут же рядом. И я взял скрипку, а в это время я готовился к первому своему конкурсу. И я играл концерт Моцарта 3. И вот я взял эту скрипочку, встал на эту телегу и стал его играть. Представляете, вот эта цыганская абсолютно публика с золотыми зубами, замечательная, и Моцарт. Я сыграл его полностью на одном дыхании. После этого, значит, дядя Куся вскочил, взял меня на руки, посадил меня, обнял. Все цыгане плакали, целовали меня. Но через некоторое время дядя Куся взял гитару и стал петь цыганскую песню. Да такую, что, вы знаете, вот у меня с души все поднялось, все просто. У меня волосы, наверное, дыбом встали.
Потому что...
Тумейром моя я Тумы добрые люди, и хор цыганский. Ай-яй-яй-яй! И такой плач, такое дыхание, которое идет. Это было настолько по контрасту с этим Моцартом. Но это было все настоящее, вы знаете. И я помню, когда я вышел уже играть на конкурсе, я играю Моцарта, а сам вспоминаю вот это пение дяди Кузи и всех своих замечательных родственников.
Сергей, обычно в цыганских песнях, в цыганских романсах лирический герой – это цыган, стонущий от любви. Это образ или это правда? Вы часто влюбляетесь?
Ну, когда я был мальчишкой, наверное, я влюблялся достаточно часто, но это была просто влюбчивость, потому что через некоторое время я понял, что в музыке это состояние можно было вызвать не обязательно присутствие красивой девушки, а просто музыка, когда ты играешь. В твоей душе вырабатывается, как я не знаю, что такое, сродно вот этому состоянию влюбленности. И я думаю, что вот искусство как раз цыганское состоит в том, что когда ты поешь, ты вырабатываешь себе вот это чувство, и вот это чувство перекидывается в зал, и зал начинает вместе с тобой любить. И когда ты поешь, скажем, там, цыганский романс, «Пусть я страдаю, пусть ревность и муки гложут мне душу, сжигают мне грудь», понимаете, тогда ты поешь, и люди также начинают чувствовать, как чувствуешь ты. Поэтому есть очень серьезное отличие цыганского исполнителя от классического русского исполнителя. Взять того же гениального Штоколова, или взять там Николая Орденко или Сличенко, который споет один и тот же романс. В одном случае люди будут плакать и смеяться, а в другом случае они будут восторгаться красивым голосом, правильным дыханием, фразировкой.
Вы немножко уходите от вопроса. Все-таки вот в вашей жизни цыганский романс, любовный романс пересекается с реальными историями, ситуациями, эпизодами?
Мне очень тяжело досталась моя жена. Она очень красивая женщина, и я знаю, что очень многие хотели добиться ее расположения, ее руки. Даже когда вот уже мы шли в церковь венчаться, я думал, что что-то должно произойти, потому что были люди, которые не хотели этого очень-очень сильно. Когда все-таки это произошло, я был счастливый человек, но вот я вспоминаю вот это, я в своих мыслях как бы рисовал картину, а что бы было бы со мной, если бы этого не случилось, если бы у меня ее не стало. И когда я думаю об этом, я вспоминаю кольцо, которое у меня на руке, и ты другому отдана без возврата, вот когда я пою вот этот романс, знаете, в душе моей поднимается и ревность, и восторг, все поднимается. Поэтому, вот, скажем, каждый романс для меня связан лично со мной, с каждым человеком, с каждой историей, которую я проживаю каждый раз. Две гитары за стеной жалобно заныли, с детства памятный напев. Ты ли, друг мой милый, вон там звезда одна горит так ярко и мучительно. Звезда звездою говорит, дразня меня язвительно. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много раз.
Сергей, мне кажется, что вот эти музыкальные перекрестки, на которых цыганская музыка встречается с балканской, с испанской, андалузской, с русской, с венгерской, это очень интересные, драматичные и плодотворные перекрестки. Что дала цыганская музыка русскому романсу? И что дал русский романс цыганской музыке? Что это за влюбленная пара?
Но все началось в России, как ни странно, с графа Орлова и Екатерины II. Граф настолько любил Екатерину, что он преподнес ей феноменальный подарок. Он привез из Молдавии цыган. Это был хор знаменитого Уяра, который пел. Естественно, Екатерининский дворец, вся русская элита. И вышли цыгане и спели несколько вещей. И было потрясение. И вот тут произошла в России некая метаморфоза, потому что цыгане принесли в Россию новую кровь. они принесли новые эмоции. Скажем, вот если мы слушаем русское пение, оно размеренное, очень красивое, душевное, духовное, но нету вот этой страсти. Они принесли вот эту страсть, они принесли вот эти вот шекспировские монологи. И в дальнейшем цыгане одни из первых стали петь романсы. Потому что до цыган в России романсы не пели со сцены. Никто. Оно исполнялось в камерной обстановке. Просто дамочки под клавесинчик, под какие-то там гитарочки исполняли какие-то песенки. Бабочка прилетела, села на цветочек. И это мне напомнило, как я утром встретил того-то или кого-то. То цыгане, они стали изменять слова. Они достаточно свободно относились не только к музыке, но и тексту. И так появились знаменитые цыганские романсы, которые потрясали русскую публику. Когда люди слушали цыганскую музыку, они вставали, потому что цыгане умели через пение раздвигать горизонты, раздвигать какие-то временные расстояния и, безусловно, теребить душу настолько, что человек чувствовал себя потрясенным. Вот в этом смысле цыгане дали очень серьезный толчок в России. Первым человеком, который написал из классических музыкантов профессиональный романс, был Алябьев, который написал «Соловей мой соловей». И посвятил ее цыганской певице, которая была первой исполнительницей этого романса. И потом романсы выпорхнули к Чайковскому, к Глинке, к Римскому-Корсакову, ко многим русским композиторам. И роман стал действительно частью русской культуры.
Среди ваших композиций есть такой романс, где пересекается русское и цыганское?
Сейчас мы выпустили альбом, который называется «А зачем эта ночь?». И там есть несколько романсов. Вот даже вот городская песня «Ах, зачем эта ночь?» в нем вплетается цыганская струночка.
Не понравился ей моей жизни конец, и с постылым назло мне пошла под венец. Не видала она, как я в церкви стоял, прислонившись к стене, безутешно рыдал.
Сергей, вы сейчас выступаете в рубрике «Мои любимые пластинки». У вас есть ваша любимая пластинка, там, где звучит какое-то произведение, которое исполняете вы? Если есть, то почему именно эта пластинка? Почему именно эта мелодия?
У меня есть композиция, называется она «Два ангела». Для меня это связано с моими переживаниями, с моей любовью, с моей любимой женщиной, с моей Танечкой, моей женой. И для меня она ангел. Но самое интересное, что когда я уже начал играть этот романс, во мне вдруг стало проявляться некое кино. То есть я стал видеть совершенно другую историю. И в результате появилась такая забавная история, потом даже которую я взял и записал на бумаге. История состоит в том, я как бы вот увидел такую картину, я вспоминаю как раз свое детство. Вот цыгане остановились табором у моря, и идет свадьба. Идет какой-то потрясающий цыганский праздник, который до ночи то самое. И вот звезды появляются, они отражаются в море. Звезды в море, в небе, везде, понимаете? И вдруг цыганам спускается ангел. И он вместе с ними начинает петь и танцевать. Через некоторое время они вдруг понимают, что среди них находится ангел. Они говорят: «Ты кто?» Он говорит: «Я ангел». Цыгане подошли, смотрят, а крылья у него из воздуха. Да, действительно, ангел в белых одеяниях. И они говорят: «А вы все такие, говорит, красивые?» Он говорит: «Да, все». И он им улыбнулся, и они увидели, что у него золотые зубы. И они говорят: «И что, все ангелы с золотыми зубами?» Он говорит: «Нет, только цыгане». Знаете, вот когда вот я исполняю вот эту композицию, я вдруг медленно-медленно начинаю видеть всю эту историю этого ангела, этих цыган.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В нашей пражской студии Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка». Thank you. Сергей, вы получили академическое образование. Вот вы рассказывали, как вы мальчиком исполняли Моцарта. Между тем, цыгане русского зарубежья придерживались совершенно иных традиций. Я сейчас говорю об Алёше Дмитриевиче, Полякове, Валентине Дмитриевиче. Чаще всего они выступали в Париже. Как вы в Москве, юношей с академическим образованием, юноша, который слышал артистов театра «Ромен», это классическая манера. Как вы тогда воспринимали босяков, шантропу цыганскую?
Ну, если вы Алёша Дмитриевича называете шантропу...
Я вас провоцирую.
Да. Вы знаете, для меня, если говорить, скажем, о народной музыке, есть несколько главных аспектов. Есть, конечно, цыганская музыка, которая напоминает музей революции. Вот театр «Ромен» в частности, потому что он где-то заморозился, где-то в радиусе 60-х годов, и на этой эстетике он как-то пробуксовывает, но живет, уже переехал в 21 век, но остается все там же. Но с другой стороны, скажем, несмотря вот на неразвитие, у них есть какие-то вещи, которые будет сердце не со сцены, а за кулисами. Когда вот просто они сидят и начинают петь для себя, где не надо ничего изображать, не надо играть в цыган, понимаете, а надо быть тем, кем ты есть. В джинсах, в рубашке, в кепочке и так далее, со сломанным зубом или вставленным, неважно. Человек берет в руки инструмент и играет, начинает от души. Вот тогда вот этот примитив, о котором мы говорим, он начинает набирать такие обороты, что они посрамят любого классического музыканта с тремя образованиями. Вот эта подлинность, это самое ценное. Это с одной, скажем, стороны. С другой стороны, Лёша Дмитриевич, например, его искусство Полякова, оно самоценно тем, что они бесконечно честные люди. Вот то, что я им говорил, они не играют никого. Они какие есть, такие они есть. И когда они начинают петь, ты начинаешь понимать, чего лишилась Россия. Одна вот, например, песня Лёши Дмитриевича про колодников. Вы знаете, нет человека, который бы слушал эту песню и не плакал. Спускаясь на землю прохлада. Или вот, скажем, песня «До свидания, друг мой, до свидания».
До свидания, до горох, а когда горох. Свечи. Мне так страшно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи и остаться вновь.
Сергей, почти все компакт-диски, можно сказать, все компакт-диски, которые вы выпустили, это все-таки музыка либо цыганская, либо с сильным цыганским акцентом. А вы любите классическую музыку, вы любите джаз?
Ну, какой цыган не любит классической музыки, тем более джаз, потому что классика, она глубока до бесконечности, это выжимка всего самого лучшего, что есть. То, что касается джаза, это практически цыганская музыка, у них общие корни, и она вышла из народа, она вышла из народной музыки, и есть в ней импровизация, и она никогда не повторяется, то, что есть и в цыганской музыке, потому что когда человек берет цыганские в руки гитары, он сам не знает, какой будет следующий аккорд и как он сделает следующую фиоритуру. Вот это сочетание разных культур, они как раз и дают. Только единственное, что когда ты пользуешься, скажем, принципами классической музыки или джаза, здесь надо быть бесконечно осторожным, потому что вот здесь нужен вкус. Ну вот уже перед Второй мировой войной в Европе появился такой гениальный человек, как Джанго Рейнхардт. Мало кто знает, например, что Джанго Рейнхардт был непревзойденным гитаристом, который играл фламенко, он выиграл практически все состязания. Они цыганским табором колесили по всей Европе. Цыгане устраивали такие состязания. Встречались несколько таборов, а все знали, что в этом таборе есть такие гитаристы, в этом другие, третьи. И они устраивали состязания, и Джанго выигрывал их все. То ли из зависти, то ли по какой-то другой причине, шатер, в котором он спал, загорелся. И жена его вынесла из этого шатра, он был без сознания, он попал в больницу. И на левой руке у него было только два пальца. Пострадали руки у Джанго Рейнхардта. И вы знаете, когда он попал в больницу, он был в такой кризисной ситуации, он не хотел жить. И жена ему принесла патефон и принесла первые записи, которые попали в Европу. Это были джазовые композиции. Он вышел из больницы джазовым музыкантом. Он играл только двумя пальцами левой руки, а так как он не мог играть пальцами правой руки, он изобрел медиатор именно Джанго Рейнхардт изобрел медиатор. У него были братья, и они собрали колоссальный коллектив. Это был квартет, потом к ним присоединился Стефан Граппелли, и они стали играть джаз. Они играли только в таборе. И через некоторое время крупнейшие музыканты джазовые, которые любили джаз, они гонялись за этим табором, эскорт за ними ездил, чтобы послушать Джанго Рейнхардта. Потом сделали предложение, он уже приехал в Париж и стал давать сольные концерты и создал гениальный вот этот квинтет, который прогремел на весь мир. Джанго Рейнхардт в Европе был родоначальником цыганского джаза. И на сегодняшний день в Европе цыгане, которые называют себя синти, мануш, эти цыгане играют джаз. Это стало их национальной культурой. Можете представить, русские цыгане собираются, начинают петь свои песни, а цыгане европейские не собираются, они начинают играть джаз. Я встречался там с Берели Лагране или Розенберг трио. Даже играли вместе с ним. И вот я видел, когда к ним приходили гости, цыгане, они брали инструменты и все играли джаз.
Сергей, вы уже назвали свою любимую пластинку, свою любимую запись, свой любимый компакт-диск. А какую композицию больше всего любит публика?
Очень сложно об этом говорить, потому что публика в России любит больше романсы, и в нашем исполнении есть такой романс «Химщик». Я считаю это гениальным романсом, и для меня всегда это бесконечная история, связанная с моим отцом. Перед войной цыган тоже репрессировали, и цыганский табор, в котором он находился, туда пришли красноармейцы, им нужно было забрать у цыган великолепных лошадей. А цыгане понятия не имели, что происходит, и, естественно, не хотели отдавать своих коней, и проявили сопротивление. И мой отец попал таким образом в тюрьму, а ему только исполнилось 18 лет. И когда я исполнил вот этот романс, я вдруг представляю себе некий состав в окне, и я вижу лицо своего отца, которому только 18 лет. Этот состав едет по Сибири через эту красоту, через эти снега, а в вагоне там мерзнут люди. И вот «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить». Это романс моего отца.
Как грустно, туманно кругом, тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Как жажду среди мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, зовет и волнует мне кровь. Ямщик, не гони лошадей, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.
Это русская линия, а в Европе, наверное, больше любят инструментальную музыку, и, может быть, одна из самых любимых, наверное, будет инструментальная пьеса, которую мы называем «Молдова». Thank you.
Сергей Эрденко, лидер цыганского трио «Лойка» в пражской студии «Радио Свобода». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».